На детском острове передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Здравствуйте, ребята! С вами сегодня я, Марианна Никольская, а вместе со мной мои юные друзья.
Екатерина Изотова,
Гриша Паттерсон
и Ваня Ерофеев.
И сегодня мы собрались, чтобы послушать музыку Бетховена. Я думаю, что каждый из наших юных радиослушателей когда-нибудь слышал его замечательное произведение – песню про сурка. Слышали?
Я не слышала этого сурка.
По-моему, не слышал, но я не помню.
Ваня, а ты?
Я-то слышал.
Ну, ты можешь ее спеть?
Спеть? Ну, вот в уме могу, а вот так прямо не могу.
Ну, попробуй. Какие там слова, ты помнишь?
Из края в край перехожу, и мой сурок со мною. Приют и кров себе найду, и мой сурок со мною. Кусочки хлеба нам дарят, и мой сурок со мною. И вот я сыт, и вот я рад, и мой сурок со мною.
Да. А кто-нибудь из вас был в Эрмитаже в отделе французской живописи?
Я был. Только очень маленький.
А я тоже.
Может быть, вы видели там картину, которая называется «Савояр». Написал ее Антуан Ватто, французский художник. И на этой картине изображен мальчик, который держит ящик, и на нем сидит сурок. Вы вспомнили эту картину?
Я помню эту картину, замечательная.
Да.
Ну, она вам напоминает что-нибудь?
Она напоминает.
Песня «Сурок», да?
Да. А как вы думаете, на чем сидит сурок?
На большом ящике.
А что в ящике?
А в ящике, наверное, хлеб.
Нет.
Зерно.
Нет. В ящике на самом деле счастливые билетики. И когда на флейте играет мальчик, савояр, которому 12 лет примерно, сурок вынимает волшебный билетик.
Да, так мальчик зарабатывал себе на хлеб. Сурок доставал билетики со счастьем, и ему давали какую-то денежку на пропитание, на прокорм.
Очень уж похож на маленького Бетховена.
А как вы думаете, откуда такое название «Савояр»?
Потому что он живет в городе Савоя.
На самом деле это не город, это целая область во Франции. Называлась она Савоя, и сейчас она тоже существует как провинция. Вот этот мальчик родом из французской провинции Савоя, да, поэтому его так назвали «Савояр». И вот он путешествует по дорогам Германии, Франции, ушел далеко от дома, чтобы как-то найти себе пропитание.
Счастье.
Вот про такого мальчика и написана была эта песня. Ну, давайте ее послушаем.
Из края в край вперед иду, сурок всегда со мною. Под вечер кров себе найду, сурок всегда со мною.
она для путешественников больше подходит, такая веселая.
Мне так не кажется.
А ты, Ваня, считаешь, какая она, эта песня?
Она немного грустная и печальная.
Ну, печальная — это уже преувеличивание. Ну, она такая чуть-чуть грустноватая, но не печальная.
На самом деле, стихи к ней написал известный немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте.
О, Гёте, ну да, он известен. А Бетховен по ним песню сделал?
Да, Бетховен написал музыку. Может быть, он видел эту картину Антуана Ватто «Савояр», а может быть и нет. Вы как думаете, он видел эту картину?
Я думаю, она позже была написана.
Да.
Нет, картина была написана за 100 лет до написания музыки. Картина раньше была. Вообще, Бетховен писал еще и другие песни.
Я знаю.
Ты слышал их?
Всем известны. Их часто очень исполняют. Но на самом деле мало кто знает, что Ван Бетховен тоже написал песни. Я слушал эти песни. Их пел прекрасный певец Дитер Фишер Дискал.
Ребята, может быть, кому-то доводилось играть произведения Бетховена?
Я один раз сыграла к Элизе полностью.
А я играл турецкий марш Бетховена.
По-моему, Моцарт его написал, не Бетховен.
А вовсе и нет. Бетховен тоже написал турецкий марш.
Да, действительно, есть два турецких марша. Самый знаменитый, мы знаем, это Моцарта. Но у Бетховена, оказывается, тоже существует произведение под названием «Турецкий марш».
Я его играла на концерте в музыкальной школе.
Давайте послушаем. Похоже, что турки идут. Какая это музыка?
Такая, что сейчас придут, но ощущаешь, что ничего плохого сейчас не будет.
То есть такие турецкие солдаты не страшные, да?
Да,
которые
такой.
В гости решили просто зайти.
А ты, Ваня, как считаешь?
Я думаю, тоже.
Давайте теперь вернемся к замечательному произведению, которое называется «К Элизе». Бетховен написал это произведение для своей возлюбленной и посвятил Терезе Мальфетти. И представляете, она всю жизнь скрывала ото всех ноты, никому не показывала. И 50 лет это произведение никто не слышал. И вот Бетховен умер, и Тереза стала уже совсем старенькая. И, наконец, она пришла к издателю и решила эти ноты опубликовать, чтобы не только она могла играть это произведение, но чтобы все люди тоже насладились им. И вот она принесла ноты, и издатель спросил, как же это произведение называется. И она сказала: «Я не знаю». Тогда издатель решил: «Давайте-ка назовем его к Элизе». Как будто бы была такая красивая девушка, Элиза, и как будто бы ей Бетховен посвятил это произведение.
Тереза.
Да, на самом деле ее звали Тереза. Вот так вот ноты стали называться к Элизе.
А он мог назвать к Терезе.
Вполне возможно, что могло бы и так оно называться.
Но, по-моему, к Элизе звучит гораздо лучше.
Более.
Значит, издатель был все-таки прав. Thank you. Катя, тебе какое произведение Бетховена больше всего нравится?
Конечно, «Коллизия», потому что это одно из самых первых моих произведений, которые я услышала, и поэтому я его больше люблю.
А давайте теперь послушаем произведение, а вы представите себе что-нибудь.
Я представил темную-темную ночь лунную на берегу моря.
А ты, Гриша, что представил?
А я представил, что какой-то зверь вышел из пещеры и смотрит на полную луну.
Катя, что ты представила себе?
Я себе представила, как прекрасная девушка вышла к морю, посмотрела на луну, представила себе, какая у нее будет дальше жизнь. И на луне она увидела лицо своего возлюбленного, которого она любила, а он ее не очень.
То есть такая грустная история. На самом деле «Лунная соната» была написана, когда композитору исполнилось 30 лет. Он был влюблен и безответно, так что история действительно была грустная. И в это самое время он уже начал глохнуть.
Я знаю, да, так своим последним годом в жизни оглох.
Он полностью оглох, неизлечимый.
Да. Когда ему было 25 лет, он уже начал ощущать признаки глухоты. Уже что-то стало происходить с его слухом. А ведь он был музыкантом, композитором. И представляете, каково это музыканту и композитору не слышать?
Да,
молодой такой.
Он только славы достиг, известности. И случилось с ним такое горе, такая беда.
Ну, он все равно, даже когда оглух, написал оперу.
Сыграл еще 6 симфоний, много больших произведений.
Да, он много писал, оставил нам очень богатое наследство. Мы сейчас с удовольствием можем слушать все его симфонии, все его концерты и даже оперу он одну написал, да, Гриша?
Да, эта опера называется «Фиделио».
Ты слушал что-нибудь из этой оперы?
Могу даже рассказать сюжет.
Расскажи, пожалуйста.
Речь идет о муже и жене Леоноре и Флористане. Сюжет происходит в Испании в 17 веке. Флористан выступил против плохого тирана Пиццаро, который был плохим правителем в Испании. Тогда Пиццаро бросил его в тюрьму, потому что не хотел убить Флористана на открытую и решил коварно убить его в тюрьме. Узнав об этом, Леонора решила притвориться юношей, которого звали Фиделио, что означает «верный». Это, я думаю, символизирует то, что она была верна своему мужу и спасла его.
А как она его спасла?
Она нанялась работать в тюрьму и в итоге добралась до него и спасла его от смерти. А я думаю, что Фиделио верный, я думаю, она назвала себя так, чтобы все думали верна правительству, наверное. Они разоблачили Пиццаро. В общем, хороший конец.
Опера имела успех у современников?
Я думаю, да.
А вы вообще знаете, ребята, в какой стране жил Бетховен? Где он родился?
Он родился в Бонне, прожил там 22 года, потом переехал в Вену.
Бонн – это город в Германии.
А Германия, в нем раньше очень много княжеств было, прямо как одеяло из лоскутков.
Ребята, кто-нибудь что-нибудь знает про семью Бетховена? Из какой он семьи?
Из бедной.
Я скорее не думаю, что он был из бедной семьи, потому что папа у него был певец-тенор, дед был певец, и они работали в одном месте, при дворе. Так, я думаю, они были не бедные.
Я думаю, они были бедноваты.
А я знаю один интересный факт, что дедушка Людвига ван Бетховена тоже был Людвиг ван Бетховен. А отец его был Иоганн ван Бетховен.
Да, а кстати, дедушка был из Нидерландов. Отсюда и иностранная фамилия.
Ты имеешь в виду ван Бетховен?
Ван. И причем ван в Голландии стоит перед каждым именем. Если бы я был в Голландии в то время, то я бы был ван Гриша Паттерсон.
А я бы был ван Иван Ерофеев.
я была бы Екатерина ван Изотова.
То, оказывается, его фамилия от голландского дедушки. Откуда да. родом был дедушка Гриша? Из какого города?
Из города Мехелен.
Мехелен. А по-французски Малин.
В Малине делали самые лучшие карельоны.
Ребята, а в каком веке жил Бетховен? Вот когда он родился? В каком году?
В 1770 году, в 18 веке.
А давайте вспомним, что в это время происходило в России. Кто правил в это время?
Петр Первый. Он был раньше.
А, Николай Первый.
О, это уже было после.
Петр Второй?
Нет, ребята, в это время в России правила императрица Екатерина Великая. Вот вы представьте, в России Екатерина Великая. И в это самое время рождается Людвиг ван Бетховен. В Германии, в городе Бонне. А как вы думаете, Моцарт в это время уже жил?
Моцарт?
Нет, он уже умер.
Я думал, он жил.
А ты, Катя, как
я
думаешь?
Я думаю, тоже он жил.
Да, Моцарт время уже достиг славы и признания. Моцарт был придворным композитором. Моцарта очень все любили. И Бетховен, когда был маленький, мечтал учиться у Моцарта. Поэтому он приехал в Вену, когда ему было 17 лет. Но, к сожалению, у него ничего не получилось, потому что ему прислали письмо, в котором сообщалось, что его мать тяжело заболела и находится при смерти. И так Бетховену пришлось уезжать к себе на родину, в Бонн, домой, чтобы ухаживать за больной матерью. И мать его действительно умерла, и отец заболел тяжело. И у него осталось еще два брата, которых он должен был вырастить, воспитать, дать им образование. То есть он оказался вдруг в 17 лет
старшим.
Самым старшим в семье.
И дедушка у него тогда уже давно умер.
Да, уже никого не осталось. Вообще, знаете, сколько детей было в семье Бетховенов?
Сколько?
7.
Да, 7 детей. Только, к сожалению, четверо из них умерли. И вот осталось только 3 мальчика. 3 брата. И Людвиг ван Бетховен был самый старший. Отец Бетховена, когда обнаружил в своем сыне талант, сам стал его учить музыке, так же, как и отец Моцарта.
Людвиг ван Бетховен считался вторым Моцартом.
Да, действительно. И он ведь очень рано стал концертировать. В 7 лет он уже давал свои собственные концерты.
Да, он добился славы довольно-таки рано.
Очень рано.
Да.
В 14 лет он уже был принят скрипачом в придворный оркестр. То есть 14 лет он уже как профессионал зарабатывал деньги.
Да уж.
Вначале он был принят помощником органиста и очень скоро стал
сам композитором.
Он, кстати, учился играть на скрипке, на органе, еще на клавесине.
Да, и на клавесине тоже.
И Моцарт тоже играл на клавесине.
Верно.
И тоже на скрипочке.
Верно.
А вот после смерти остался один единственный дом Бетховена. Это в Бонне. На его доме еще нарисован портрет его.
А ты там была, Катя?
Да.
Расскажи нам.
Внутри на первом этаже стоит еще одно из первых его роялей, на котором он впервые сыграл лунную сонату. Там есть еще посмертная маска его.
А что такое посмертная маска?
Посмертная маска – это когда человек умирает и делается маска. Из воска она делается белая и делается лицо.
Зачем оно?
На память, чтобы сохранить потомкам лицо.
Своим.
Каким оно было, да. Расскажи еще, Катя, про музей, что ты там видела.
Я увидела скрипку, одну из скрипок, которая сохранилась. Потом я еще видела документы. И рядышком стоял столик, где были его ноты. Я видела, к Элизе были ноты, были к лунной сонате и к 7-й симфонии.
Ведь он покинул родной дом, когда ему было 22 года. Он уехал в Вену, в Австрию, и уже все, больше никогда не возвращался в этот дом. То есть здесь прошли его молодые юношеские годы.
Да, да. Напротив дома есть сувенирный магазинчик, где есть и маленькие роялики, есть бейсболки, футболки, даже кружки есть. И еще в этом магазинчике есть диски, на которых очень много произведений, и даже есть ноты для того, чтобы учиться играть. И от неизвестных музыкантов к большим звездам тяжелого рока они считают Людвига ван Бетховена своим учителем.
Людвиг ван Бетховен может считаться учителем для всех музыкантов.
Да, для начинающих, для любителей, для всех.
Ну что ж, я надеюсь, что ребята, теперь узнав о жизни и творчестве Людвига ван Бетховена, обязательно захотят послушать его произведения.
Да, конечно, они такие красивые.
Его музыка звучит очень красиво в любом исполнении.
Я хотела добавить, что когда вы, Гриша и Вань, поедете в Германию, обязательно посетите Бонн и его музей. Даже на главной площади есть памятник Бетховену, куда можно подойти и фотографироваться. А чтобы не заблудиться к музею, есть еще следы, отпечатки ног, и там написано «Бетховен Хаус», «Дом Бетховена». И поэтому невозможно заблудиться. А если заблудишься, то горожане вас отведут и покажут все.
Да, я бы там хотел побывать.
Я бы тоже хотел.
Ну что же, ребята, наше время закончилось, и мы с вами прощаемся. С вами сегодня были
Катя Изотова,
Гриша Подарсон
и Ваня Ерофеев.
Автор и ведущая Марианна Никольская.
До свидания.
Всего вам доброго. До новых встреч.
Счастливо.
Пегасик.
Милн, Алан Александр.
Хорошая маленькая девочка.
Ужасно, как любят они повторять: «Как ты вела себя, Дженни? Как ты вела себя, Дженни?» И только спросив, начинают опять: «Как ты вела себя, Дженни? Как ты вела себя, Дженни?» Зайду ли к подруге на чашечку чаю, они меня тем же вопросом встречают. Приду ли из школы, вернусь из кино, приеду от тетушки, вечно одно: «Как ты вела себя, Дженни? Как ты вела себя, Дженни?» Я слышу в конце интересного дня: «Как ты вела себя, Дженни? Как ты вела себя, Дженни?» Скажу в зоопарк, они спросят меня: «Как ты вела себя, Дженни? Как ты вела себя, Дженни?» Ну, как только можно придумать такое, чтоб я вдруг была в зоопарке плохою? Но если была я плохой и упрямой, то вряд ли об этом скажу папе с мамой. Родные мои, неужели не ясно, что этот вопрос задается напрасно? Как ты вела себя, Дженни? В темноте. Сперва я ужинал. Я долго ужинал. Я все доедал, допивал. Потом я слушал хорошую сказку, как Золушка шла на бал. Я чистил зубы, читал молитву, и был послушным я очень. Здесь все побывали, меня целовали, желали покойной ночи. И вот, наконец, я один в темноте. Закрылась за мамой дверь. Могу я мечтать, могу хохотать, могу кем хочу, кем придумаю стать. Теперь я один, сам с собой в темноте. Что будет со мной теперь? Я беседую с зайчонком, мы большие с ним друзья. Вот идут солдаты с троем, 100 солдат, и каждый я. Мы в пещере, бой с драконом, искры сыплются из тьмы, враг сражен, я был героем. То есть мы. Повернулся я на правый, а потом на левый бок, повертелся на матрасе, а потом на спину лег. Завтра снова помечтаю, порисую, пошалю, поиграю, погуляю, сплю.
Стихи Алана Александра Милна в переводе Ольги Леверовской читала народная артистка России Ирина Соколова.